Псалом 29, стих 5. «Пойте Господу святые Его, славьте память святыни Его». Кто читает псалмы не очень вдумчиво, ну, тот так скажет, ну, это, наверное, так, ну, для поэтической приукраски. Кто читает псалмы более вдумчиво, поглубже, братья и сестры, здесь каждое слово имеет свой глубокий духовный смысл. Святые – это покаянные, омытые кровью Христовой, спасенные из народа Божьего. И святые Божии, они всегда при святынях Божиих. Вот это тема нашей с вами сегодняшней беседы. Святые Божии при святынях Божиих. Ну, давайте вместе теперь вспоминать библейские истории народа Божьего, места с Писанием. Господь выводит народ израильский из Египта. Одна из целей, почему Господь вывел свой народ. Книга Исход, 19 глава, 6 стих. «Вы будете у меня царством священников». Ну, это святые, да. К святости призываете. «Выводит из атмосферы богов египетских. Строит прекраснейшую скинию, которая так прекрасна, что не передать словами и красками». Это все приблизительно, братья и сестры. Я понимаю, она была каким-то почти небесным отражением. Всего того, что Господь, чем Господь хотел открыться людям. Вот эта часть скинии, вот эту часть, которую Бог хотел открыться людям, скиния передавала. Ну, давайте кратенько вспомним. Скиния, братья и сестры, куда входом, лицом своим, в какую сторону света стояла? На восток. Каин же ушел на восток от лица Господня. Да. Ну и двери ждут возвращения всех Каину, всех ушедших от Господа до сих пор, братья и сестры. Храм лицом на восток. И вот там Господь хотел сделать всех, которых вывел из Египта, царством священников, сердцем, чтобы были к скине, скиния посредине, а колено становились 3, 3, 3, 3, вот так, север, восток, юг, запад, чтобы все видели скинию, прилепились сердцем скинию, понимали цену каждой святыни и трепетали за самой великой святыней ковчегом. Почему трепетали, друзья дорогие? Книга Левит, 16 глава. Это надо хорошо-хорошо запомнить. Левит, 16 глава. День очищения. Ну, с Деяния апостола, помните путешествие апостола Павла? И там написано, и пост уже прошел, он говорит, давайте не ехать, будет трудно. Так это был конец сентября. Вот в это время был день очищения, по-еврейски Йом-Кипур. В этот день пост, исповедание, покаяние, вречище, очищение, освящение. Вот этот день. Так в этот день заходил первосвященник. У него здесь на лбу такая была золотая полированная дощечка. И кто помнит, что на ней было написано? Святыня Господня. Кто святыня? Дощечка или первосвященник? Или весь народ? Вот как Господь хотел, ну, привить вот это понимание святыня к сердцу, чтобы пришло, чтобы сердце трепетало за все святыни, братья и сестры, за самые дорогие, может быть, и не так дорогие. И ходил в святой святых ковчегу с кровью жертв, и Бог являл свою милость ради жертвы. Ну, это будущая жертва Господа Иисуса. И он выходил оттуда, святой святых, приносил жертву за себя, за весь народ, выходил к народу, и народ понимал, милость нашей жизни на этой земле еще продлилась на один год. На один год. В следующий год, в этот же день, Господь снова ждал первосвященника с кровью жертвы за себя и за весь народ. Вот так жили. Из года в год. Я понимаю, если Господь так учредил, и так, чтобы было время прилепиться сердце ко всему этому. Ну так и живите, пока придет Господь Иисус. А Господь Иисус, когда пришел, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих, «И Слово стало плотью и обитало с нами». Слово «обитало» Но если кто любит разбирать библейские слова, немножко его разобрать вширь, вглубь, смысл. Иисус пришел на эту землю и явил жизнью и служением скинию. Ну, он не просто ходил, проповедовал, вот кушал и уставал. Это мы так просто ходим. А Сын Божий, братья и сестры, он всегда непростой, он всегда очень богатый. Послание к евреям открывает нам, что Христос пришел с большую, нерукотворенную скинию, не такового устроения. Почему я прошу всегда молодежь, выучите послание к евреям наизусть. Вы всю Библию поймете очень богато. И вот своей жизнью и служением, братья и сестры, он явил скинию. И, конечно, кто правильно в Ветхом Завете ходил духовно, кто увидел Иисуса, все это увидел. И опять прилепился сердцем и увидел все святыни Господни. Святые всегда про святыни, братья и сестры. А теперь давайте с вами вместе вспомним. Дошли израильтяне с ковчегом до встречи с Господом Иисусом? Или было время, когда ковчега не стало? Пришло время, не стало. Ну, как-то, ну, если взять по Иезекиилю, отошла слава дома Господня. Когда, как, почему? Не стало ковчега. Беда. Святые, почему вы не уберегли? Вот на ответственности святых уберечь все святыни. Вот чему вы научены? Посту, молитве пророки призывали. Объявите пост, созовите старцев, назначьте собрание. Да там свадьба. Пусть жених и невеста выйдут с чертога. Какая свадьба? Святыни в опасности. Потом будут свадьбы. Во вретище, во пепле, во пиете к Богу, братья и сестры. Почему? Враг приближается к святыням. Там все души свои положите, не допустите врагу простереть руку к святыням. Вот пусть весь народ там падет, Господь потом вступится, но не допустите, чтобы враг простер руку свою на святыни. Не имеете права никакого, никакого, братья и сестры. А произошло ведь? Произошло. А какой милостью жил народ израильский теперь дальше? Ведь в каждый день мог разразиться гнев Господень, суд Господень. И не только плен, но что-нибудь пострашнее. Могло? Я думаю, могло. Так, святые, а как вы живете? Ну, как-то так случилось, вот так, как привыкли, ну, уже как-то живем. Да не имеем мы права жить как-то. Только вот так, как передано Господу, вот там, чтобы вы все и умерли, ну так должно быть до конца. А как вы живете? Ну, жертвы приносили, братья и сестры, помните? Да, жертвы еще же приносили, приносили. Ну, давайте вместе вспомним пророка Малахии, первую главу, вторую главу. Что вы приносите мне? Украденное, хромое, больное, слепое. Что вы носите? Да и говорите, что труда много в Доме Божьем, и никакой прибыли нету. И Господь смотрел, смотрел на все это, слушайте, говорит, закройте храм Господень и в двор не вступайте, не топчите. Вообще вот с таким отношением к жертвам. Есть так написано, братья? Есть. А какой же милостью вообще тогда жил народ израильский это время? Ну какой-то же милостью надо приходить к Богу и как-то получать милость, и как-то еще продолжать жизнь. А как? И вот пророки смотрели на эту картину духовную народа израильского и говорили, в те дни, когда вы будете многочисленны, размножитесь, в те дни не будут больше говорить ковчег завета Господня. И он на ум не придет, и не вспомнит о нем. И не будут приходить к нему, и его уже не будет. Братья и сестры, что в сердце было у святых Израиля? На ум не придет. А о чем вы другом можете думать день и ночь, если не о святынях Господних? Ну, кто о чем, братья и сестры? Бывает такое святых? Бывает. А как это вы не вспомните? Ну, а о чем вы могли еще вспоминать, если только на эту самую величайшую потерю из жизни народа Божьей и богослужения? Как это вы не вспоминаете, что вы об этом вообще не беседуете? А почему вас не тянет прийти там в ретище и пепле сидеть и плакать, его пиять? И его уже не будет. Я посмотрел немножко другой перевод, молдавскую Библию. И на сердце не придет, и его уже отстраивать не будут. А чем занято сердце ваше, израильтянин? Ну вот чем, братья и сестры? Тем, чем бывает и в сегодняшние дни, но не святыми Господними. Но если приездили, Зарававеле, Неемии, отстроили стены, отстроили храм, возобновили служение, я думаю, а почему не отстроили ковчег? А что не нашли дерево ситим и золотых дел мастера золота, чтобы, ну, собственно, это же ну, такой особый, ну, ящик, не что-то сверхсложное, да. Дерево было. Да, где взять манну, а где скрижали, а где жезл Ааронов расцветший. Братья и сестры, золото было, дерево было, сердца не было святых там. Это первый вывод, ну так я делаюсь, и вы мне поможете еще делать выводы. А еще, братья и сестры, есть святыни у Господа, которые, если они для тебя не дороже жизни, Господь допускает их потерю, и больше назад ты их не вернешь. Тебе что-то более ценное нашлось на этой земле. Ну, святыня для тебя постольку, поскольку. Но если постольку, поскольку, Господь говорит, я ее сокрою. А вы оставайтесь с тем ценным, что вы ты избрали себе на земле. Больше я вам эту святыню не дам. Печаль, братья и сестры народа израильского. У Господа эта святыня осталась. Откровение 11 глава, 19 стих. Когда воцаряется Господь Иисус, отверся храм Божий на небе и явился ковчег завета. А, так он у Господа сокрытый? Да. Сердце Господа к его святыне, он в руке Божией. Святые, ваше сердце чем было занято, что отошло от святыни Божией? И Господь, братья и сестры, допустил эту потерю. Допустил эту потерю. Теперь давайте немножко переходить ко времени Нового Завета. Давайте немножко мы с вами переходить к нашим с вами дням. Потому что, когда было отступление 20-30-е годы после революции, ну, 1920-30-е я имею в виду, когда были печальные 37-е годы, если в ваших рядах есть книга «Церковь должна оставаться церковью», если нет, то я постараюсь вам передать. Над этой книгой просидели больше 10 лет, чтобы понять, что происходило в 20-30-е годы, почему спустили этот список страшнейший, Московская область, расстрелять 15 тысяч, посадить 30 тысяч, отправить в лагеря 20 тысяч, ужас какой-то, а там же в первых рядах шли верующие. Почему так, братья и сестры? От каких святынь отступили? Где растеряли все то, что Бог дал в свое время? Почему оно растерялось? Почему враг топтал и верующих, и молитвенные дома, и что хотел, то и делал? Почему? Вот хотелось ответить на этот вопрос, братья и сестры. Документально, ведь все же какие там архивные, архивы, против фактов не можешь пойти. Почему это произошло? Почему, образно говоря, святилище нашего братства занесли и политическое, и военное, и сотрудничество с государством. В 26-м году сказал один из ответственнейших братьев. И какое-то там социально-экономическое земное, чего только не понаносили в это святилище. Конечно, Господь там не мог пребывать. Он отошел. И враг начал терзать церковь, как хотел. Как хотел, измывался. А теперь 60-го года... По милости Божией, по побуждению Духа Божия, братья ревнующие, давайте очищать и восстанавливать дом Господень. Так, чтобы Господь вернулся, дал нам свободу, дал нам победу и продолжился путь чистый. Победный путь, чтобы не над нами торжествовал враг, но мы над врагом, чтобы торжествовали. И вот поэтому родилось в эти годы, в 60-е, служение, очищение, освящение. Это святыня, братья и сестры. Давайте учиться теперь святыням сегодняшним. Когда Геннадий Константинович сел писать этот труд, писал 2 недели с утра до ночи. Посмотрел на лампу, а ее не видно. И он потерял добрую часть зрения навсегда. Но скорби не было. Цена этого труда, братья и сестры, цена этого труда. А когда начали практически проводить очищение, смещение в рядах народа Божия в церквах, Господь открывал, 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 продлил этот плуг очищения до 20-30-х годов и стали просить у Господа прощения за прошлое отступление священников, образно говоря, которые позаносили святилище политическое, военное и прочее. И давай выносить и очищать. И Бог оказал милость, и очистили святилище. Остался только светильник, хлеб чистый, духовный, свет Слова Божия и золотой жертвенник, готовно страдать за дело Божие. Вот это осталось. Но если так очистилось, братья и сестры, Господь стал возвращаться к своему народу. Так это святыня, братья и сестры, это святыня. Бережно составленная, она сейчас переведенная на румынский, на немецкий, на английский языки и так далее. Мы раздавали его и в Румынии и так далее. Какое наше с вами отношение к этой святыне? Какие мы с вами еще перечислим святыни, которые отцы наши бережно приняли из рук Господень и бережно передали нам? Вот как мы трепетали за эти святыни, страдали, жизнь полагали. Около 30 братьев мы похоронили, и сестер, братья и сестры. Вот так и вы трепещите, держите. И так, святые, будьте при этих святынях. Смотрите, чтобы что-нибудь не обесценилось и не исчезло. Потом будете плакать, возвращать, вернется ли, как ковчег, или не вернется. Это очень большой серьезный вопрос, братья и сестры. Сегодня стоит в наших с вами рядах. Вот в эти годы свободы, плотского, земного там, денежного, развлекательного, пустого, святыни как? Вот этот самый трепещущий вопрос сегодня стоит, братья и сестры, у нас с вами. Ну, поскольку мы так ближе к сыну в служении ходатайств, я вспоминаю, в те годы был ответственным за церковь, ну, пришлось ходатайство писать прямо от руки. Копирка, 3 листочки от руки и за братьев вступаемся. Так мне в моей жизни пришлось больше всего потерпеть за ходатайство. Ну и штрафы там, и побои, и прочее, за ходатайство. Но ни одного ходатайства мы не пропустили. Я помню, чуть не каждое воскресенье были членские, я писал, писал. Я понимал, что мой почерк, и все знают. Ну а как не вступиться за братьев? Братья и сестры, это разномнение, это разнопонимание. Ну кто-то пишет, кто-то не пишет, ну это смотря у кого как. Нет, подождите. Давайте вместе рассудим. Давайте поищем следы святыни. Первое. 64-й год. Чем знаменательный? Смерть Хмары. Знаменательное событие. Помню, Михаил Иванович говорит, поехали на празднование юбилея смерти Хмары в Барнаул. Ну а чем Михаил Иванович? Не может ни в поезд, никуда. Ну мы ехали бусиком. Мы ехали неделю. 5500 километров в один конец только. Неделю в пути были. Но побыли на том общении. Смерть Хмары стоит, брат, сестры, пусть даже неделю пути, она была очень нелегкая, но стоит. Так со смертью Хмары связано рождение совета родственников узников и начало ходатайств, которое пошло потом по всем церквам, оно в разработке, систематизировано, заняло свое место, как рожденное из Писания, как освященное смертью Хмары. Оно стало становиться святыней. Потом мы по этой святыне определяли, эти пишут, а эти не пишут. Они потом ходили в регистрацию или в оппозицию. Это было отношение к святыне, братья и сестры, определяло. Кто на каком пути. Ну, второе давайте вместе вспомним. Геннадий Константинович в лагере 66-69 год за майскую делегацию. Ну, не только он, все тогда сидели. В конце лагеря подходят и просят. Ну, там тоже посылали своих, значит, враги. Геннадий Константинович, ты не выйдешь с лагеря, уже понятно. Или тебе живым не оставят. Напиши на свободу записочку. 2 слова. Не ходатайствуйте. И передай. Завтра будешь дома. И мы тебе гарантируем, до конца жизни твоей ты сидеть в лагере не будешь. Жить тебе будет хорошо. братья и сестры, два слова. Судьба решается. Так это чье рождение? От Георгия Константиновича, от Совета Церквей или от Бога Списания Святыни нам передано? Что это? Вот понимание. Георгий Константинович говорит, да лучше, чтобы меня на костре сожгли, как Яна Гуса, чем я подниму руку, напишу эти два слова. Ну да, там начали на него суд готовить, он объявил 17-дневный пост. Кончилось победой, братья из лагеря забрали домой. Вот, братья и сестры, давайте начинать понимать, что сегодня в народе Божьем, Церкви Божьей святыня, что за нее заплачено и какое у нас с вами к ней отношение. Ну, еще один пример подкрепления, чтобы мы как-то научились размышлять правильно, братья и сестры, сегодня перед Богом. Книга «Подражайте вере их» и биография Дирксена Якова Францевича. Ну, как бы в книге собраны в основном биографии, ну, не полная. Ну, немножко пособирали более полную биографию. Она непростая, братья и сестры. Во время войны отца не стало, а мама осталась с многими детками. Война, холод, голод. Как выжить? А он только подрос, а тогда немецких мальчиков где-то с 15-16, 14 лет брали в трудовую армию. И в этой армии они сидели и по 5, и по 7 лет. Фактически это был лагерь самых тяжелых работ. Ну, а называлась трудовая армия. Так он в этой армии писал домой письмо. У меня есть мечта. Когда-нибудь найти одну большую картошку, сварить ее, чтобы я ее съел сам. Эту мечту он носил месяцами в сердце своем. Я думаю, чем же тогда кормили? Это был конец войны, голодовка. Картошку одну съесть. Ну, понятно, что при непосильном труде, при такой пище он заболел туберкулезом. Отправили домой умирать. Пришел домой, как-то в годы голодовки его как-то выходили. Худой, верующий, женился. А где жить, братья и сестры? Какой материал, какие деньги, какой дом? Вырыли с женой землянку, туда поселились с молодой женой, там начали рождаться детки. Ну, конечно, сейчас, я не знаю, сейчас молодежь готова что-нибудь подобное переносить. А потом, когда он уже стал искренним верующим, совершал труд церкви, суд, еще Сталин не умер, на 25 лет медных рудников. Но на медных рудниках 25 никто не бывает. Там год, два, три, и они там загибались, потому что это отрава, медь. Но Бог поет по-другому. Умер Сталин, он возвращается домой, живой, не больной. А потом уже 61 года началось движение братства, начали писать ходатайство. Так если он прошел такую труднейшую биографию, он на членском собрании поднимал вопрос. Братья и сестры, мы по Евангелию идем? Да. Мы идем так, как вот началось с братством? Да. А чем мы не пишем ходатайство? Сделали так, что ему дали 5 лет, ну, церковь, та церковь, она немножко не с нашего братства, соседняя. Они ходатайств так и не писали. А Якову Францевичу дали 5 лет, чтобы он больше не подавал предложений. Но он понимал, что это должно быть. Если народ Божий святые в служении, эта святыня должна быть при святых. Всегда, неотъемлемо. И вот Михаил Иванович сидел с ним в лагере. И говорит, его любимый гимн был «Зайдем на Голгофу, мой брат». И он говорит, после работы выйдем, встанем вдвоем. Он говорит, поднимет глаза к небу и поет. «Зайдем на Голгофу, мой брат». И у него слезы текли двумя ручьями на бушлат и на землю. А все заключенные соберутся, стоят, не шевелятся и смотрят. Два святых поют. А потом пришло время, ему уже скоро идти домой. Но у него была болезнь. И когда случился приступ, надо было помочь ему, укол. А врачи подождали, пока он перестал дышать. А потом сделали вид, что хотели помочь. Николаевич говорит, они его убили. И так мы и похоронили его, ну, как брата узника. А я понимаю, как брата мученика. А больше в той церкви некому было поднимать вопрос, так а что же мы не ходатайствуем? Так, братья и сестры, служение ходатайству – это святыня. Это святыня. Вот так приобретенное, ну, немножко мы рассказали. Вот так, переданное бережно из рук в руки нам с вами. Святые, будьте при этой святыне. Трепещите, голос к небу вопияйте, если там кого-то забрали что-то, Библию, брата штрафовали, или угрозы, или что, или молитвенный дом. Единодушно вопиять будем к небу. За святые, за святых, за святое дело и дома святые, братья и сестры. Ну еще какой мы с вами пример разберем о святынях, друзья дорогие. Геннадий Константинович, служение, в общем-то, известно. Я так смотрю, сегодняшний день, куда тянет молодежь? Да, ну, кого куда? Кого на экскурсии, кого в музей, кого в монастырь, кого, ну, чего только не услышишь. Я думаю, ну, молодежь, дорогая, ну, если деньги есть, если время есть, ну, съездите в Венспилс, на чердак. И Геннадий Константинович 20 лет взывал Господу, открывал Писание, не знал ни праздников, ни выходных. И исследовал путь Божий и те духовные позиции, которые должны обеспечить присутствие Господа и Его водительство, и Его благословение, Его победы. Над этим он вопиял день и ночь, к Богу открывая Библию. Куда там было идти? Некуда было идти. Я рассказываю, друзья, которые с ним трудились, говорит, иногда уже утром мы просыпаемся, он сидит над Библией. Говорит, Геннадий Константинович, так уже, наверное, спать пора. Да как-то, говорит, зачитался, поразмышлялся и не заметил, что уже и солнце всходит. Большое переживание в сердце было за народ Божий, за позиции духовные дома Божии, за святыни Божии. Большое переживание. А ведь в те дни, когда его искали, потом мы раскопали документ, застрелить при задержании. Но есть такие особо-особо опасные преступники, чтобы не возиться с ними и не иметь проблем. Делают вид, что он там убегает или что. Короче, если ее выследили, ее просто... Вот этот приказ был дан Геннадию Константиновичу. Застрелить при задержании. Но Бог хранил. Святых про его святыню он хранил. Ну и вспомнил с вами 89-й год совещания в Ростове. Мне приходилось там быть. Ну да, так 88-й уже последний узник выходит. Свобода! Свобода, свобода, но не всем. А когда обходили вокруг то место, где собрались братья в Ростове, там два чекиста, там два чекиста, там два, то все место было окружено. И аккуратно предупредили, сегодня уже ваш Крючков от нас не уйдет. Но кто понимает вот опасность противостояния света и тьмы, истины и лжи, вот, свободы и рабства всех бы, тот понимает, что фронт, он всегда фронт. Вот до сегодняшний день фронт. Кто до конца не понимает это противостояние, тому как вроде всегда и свобода. И говорит, 20-30-е годы было золотое десятилетие. Да сохрани тебе Господь так рассуждать. Какое золотое десятилетие? Хоронили, страдали. Кому-то с 90-х годов свобода и... А что? Ну как что? А взрыв в Туле? А пожары, больше 10 пожаров брасли. А те еще два взрыва, которые делали, но не получилось сильно. И так далее. Братья, вот на каком понимании мы с вами ходим? Враг всегда хочет лишить святых их святынь. Всегда. Когда? До пришествия Господня. Вот кто в этом понимании приготовили Геннадию Константиновичу отход. И придумали, да, и мотоциклы, и через речку, и с той стороны была машина, все приготовлено. И... уходили от погони очень быстро, через Кавказ, через Крым, вокруг ушли, увезли нашего дорогого брата. Ну а потом уже помним с вами 2005 год, что ему неожиданно плохо стало сердцем. Ну, братья и сестры, разные мнения, разные суждения. Ну, дорогие мои, то воскресенье, рассказывает хозяйке того нашего дома центрального, где собираются братья в Москве. Вечером варят ужин, вдруг вырубается газ. Кто так делает? Звонит в газовую службу. Как это? Без предупреждения вы на 3 этажа вырубили газ. Вы что, хотите, чтобы дом взорвался или что? Мы не вырубали. Но обычно газовая служба предупреждает, что в таком времени, по такой, мало ли кто ушел из дома, поставил кастрюлю, потом раз дали газ, искорка, все, взорвется. Это же город. Мы, говорит, не выключали. Ну, как понять? Вдруг приезжает газовая служба, выходят около 10 молодчиков, как на подбор, в новых комбинезонах, но явно не похожие на газовиков. А мы хотим весь дом просмотреть. Нет, а вы весь дом смотреть не будете. Зайдет только один и только на кухню. И кто вы такие? А мы газовики, да вы не похожи на газовиков. Братья, в тот день были такие события, что все не расскажешь. И что потом начало происходить? Ну, кто больше с годов гонений, кто больше привык высчитывать, когда слежка хвост идет. Ну, это немножко опыт нашего прошлого хождения. Молодым всегда все хорошо, все невинно, все так прекрасно. Ну, кто немножко раньше веровал, знает, что не так это все прекрасно. Брат дорогой Геннадий Константинович стоял на переднем краю фронта. Позиции свободы и независимости он выработал. Полжизни на это ушло, братья и сестры. И все в 2005 году ждали, что он на съезде будет менять позиции чуть-чуть, а он их не поменял. Ну, тогда сказали, хватит. И ухватился за сердце, попал в больницу. В больницу добавили один человек неизвестный укол, и стало еще хуже, и дотянул до 2007 года, пока Господь взял к себе. Так мы должны понимать с вами, братья и сестры, если мы в годы гонений хоронили мучеников, и сколько было узников, почему? Так противостояние было. Свет и тьма, истина, ложь, свобода и рабство. А он главный, на самом переднем крае фронта. И его отпустят. Ну, ладно, дедушка Кручко, иди домой там на печке и потихоньку умрешь. Что, так бывает в жизни? Братья, нет, так не бывает. Это так по-детски можно мыслить. А по-взрослому мы понимаем, что самая большая злоба, самые раскаленные стрелы на него были направлены. Поэтому мы когда в прошлом году собрались снова 13 августа, там Геннадия Константиновича во дворе, снова вспоминали о нем, расставили все портреты мучеников, всех-всех до единого. Первый поставили портрет мученика Геннадия Константиновича. Он по праву занял первое место. И там собралось нас 270, ну, все родственники Геннадия Константиновича, там зятья, невестки, внук, племянники призывали к покаянию. День памяти. Побыли на могиле Геннадия Константиновича. Есть диск, брат, сестры, кто желает, можно послушать. Мы с вами так должны понимать. Книгу «Великое пробуждение» он собирал 50 лет. Вот то, над чем он молился, переживал, взывал к Богу. А какой путь независимости? А какие духовные позиции независимы от мира служения, в которой бы присутствовал Христос и никогда не покидал дом свой, чтобы вел дальше народ Божий? Он изложил в эту книгу, напечатали и раздали. В каком количестве? На каждые 10 членов церкви по одной. Чтобы мы научились, уразумели эти святыни, приняли к сердцу, и так и хранили, держались и продолжали дальше путь, как народ израильский с ковчегом. Братья, не потерять ковчег. Не потерять ковчег, слышите? А какие еще святыни, братья, сестры, порассуждают? Еще мне подскажете, напомните. Наш дорогой вестничек истины во что обошелся? Я, ну, как бы, дерзаю немножко поговорить, потому что мне много лет пришлось быть при этом труде. А ведь сестры от юности своей все там положили, чтобы это было. И юность, и молодость, и выходные, и праздники. И даже одна сестра помолилась: «Господи, сделай так, чтобы мой жених никогда ко мне не подошел». Ну, девичье женское сердце, знаете, подойдет или журнал, или семья, и заколеблется. А хотели, чтобы для журнала жить. Ну и сделай так, Господи, чтобы жених пошел куда-то к другой. А я хочу для журнала. Ну так и Господь сделал. Рассказывали иногда, говорит, по 2 недели не спали. Надо вовремя сдать на печать, а не успевает. То с квартир на квартиру, то слежка. То еще какие препятствия. А надо, а когда же работать? Братья и сестры, с какой ценой обошелся эта святыня нам с вами? Ну и, друзья мои дорогие, журнал «Вестничек истины» 3-4, 76-й год. Я думаю, что у вас есть диск, на котором набраны все вестники спасения, вестники истины. Все бюллетни Совета родственников, узников, книга братских листков, «Только Христос», «По пути». Есть у вас такие диски? Дошли до вас? Как же ж так? Мы же их раздавали десятками. А как вы думаете, как этот диск родился? Это ж пока собрали все до единого журналы, начиная от первого вестника спасения, все 240 номеров, все бюллетни Совета родственников, узников, И сидели труженицы, по одной буковочке набирали, заносили в компьютер, чтобы потом занести в детство. Как вы думаете, сколько времени прошло? Несколько лет. А нашлись такие труженики? Нашлись. А почему? О том, что переживают за эту святыню Божию. И теперь этот диск передает народ Божий. Читайте книгу «Братских листков», читайте «Вестнички истины». Там есть назидание и на сегодняшний день, и уроки, и ответы на ваши вопросы получите, и утверждения, и познакомьтесь, как братья страдали, как хранили истины. Все-все есть там. Я люблю читать книгу «Братских листков». Она учит уму разуму духовному и на сегодняшний день. Очень хорошо. Так я почему коснулся вот этого журнала, братья и сестры? Страничка 25, запомните, вот придете дома, распечатайте с диска страничку 25. Ведь начиная с 56 года, с 55, Иоанн Константинович перед Господом понял, такая ситуация, которая сложилась во всех бы и внутренне проблемная, и внешнее решение таиста покончить с церковью продолжаться не может. Что-то надо делать. Что делать? Вот два вопроса не давали им покоя день и ночь. Господи, кто виноват, что все мы в таком состоянии? И что делать? Но ситуацию решили менять. Пусть даже это будет стоить лагеря или жизни, ситуация должна поменяться. Вот с таким сердцем вопияли к Богу. Так кто виноват, братья и сестры, в том, что все мы дошел до такого состояния? Церковь отступившая или власти атеистические, чекистские 20-х годов? Кто виноват? Церковь. Простой вопрос. Вот скоро идет 13 августа. Я надеюсь, что вы 13 августа у вас будет день добрых воспоминаний о духовном пути нашего братства. Так, надеюсь, братцы. И вы возьмете первое послание 13 августа, и оно дает ответ. Кто виноват в той ситуации, что такая сложилась? И там вы. Кто вы? Вы канцелярия всех Б. Не вы, живущие в Кремле атеисты, а вы, сидящие в канцелярии всех Б, вы виноваты. Так если признать по другим историческим книгам, что в 20-30-е годы виновны были атеисты, а церковь была хорошая, тогда 13 августа послание надо перечеркнуть. Братья, неправильно все было. Так не получается, братья и сестры. Только послание 13 августа почитать, и вы поймете, что многие историки вас обманывают. А что делать, братья и сестры? И вот с 56 года вопияли, Господи, что делать? Как выйти на свободу? Как дойти до побед Господних? И вот этот вестник истины рассказывает, за 76 год Харцистское совещание в мае и Харьковское совещание в декабре, где собрались больше 100 служителей. И получили от Господа ответ. Независимость требований Евангелия. Это не Крючков просил жить независимость или учил. Это не Совет Церкви учил. Это Евангелие учит, что Церковь может быть у Господа только независимой. Дальше. Нет политических, нет экономических, нет социальных программ. И мы не вмешиваемся ни в какие государственные проблемы. Вот получили ответ, процессы. И нам с вами передают эту святыню, которую 20 лет взывали Господу, получили ответ. Ну и теперь как? А теперь продолжаем трудиться над этими же позициями. На том, что мы когда-нибудь не упали в какую-нибудь обманчивую регистрацию. Потому что негреховной регистрации нет и быть не может. Я спросил Михаила Ивановича, когда ездили, Михаил Иванович, ну вообще, когда-нибудь, какая-нибудь регистрация может быть хорошая? Он сказал, никогда, не обманывайся, и других не обманывай. Никогда этого быть не может. Ну, военный вопрос у нас так и остается. Экумения, мы не смешиваемся ни с какими 50 харизматами, уже все бы смешалось 50, из харизматов уже вместе пляшут и так далее. Мы, братья, не путаемся в социальные вопросы. У нас внутрицерковная благотворительная деятельность, Царствие Божие, спасение душ. А там в социальной программе совсем свои дела, свои интересы и так далее. Мы деток всех принимаем. И вот, братья и сестры, в этой святыне родились, идем, живем. Уже Геннадия Константиновича нет, старцы отходят. Но молодежь, продолжайте работать над духовными позициями. Ясностью и утверждением, и четкостью. Для чего? Для того, чтобы Господь с нами присутствовал, причастен. И дальше нас вел. Спрашивают друг друга, а какие новости, а скоро гонение, или конец света, или что? Ну да, брат, сестры, самое главное, давайте спрашивать друг друга, Господь с нами еще идет? Идет, все остальное решится. Вот здесь давайте трепетать сердцем. Ну я вас немножко утомил, я в заключении, книга пророка Ездры, 8 глава, 28. «Вы святыня Господа». Такие слова мне запали в сердце. Это выход с плена с намерением Ездры восстановить храм и восстановить священство в храме. И сосуды, которые Бог не позволил Навуходоносору пить из них вино, как святыню он передает священникам. И теперь говорит, понимаете, что это святыня? Да. Принимаете? Принимаю. Обещаете донести до Иерусалима невредимыми? Обещаю. Так теперь при этих святынях и вы святыня Господу. Вот как, братья и сестры. И дальше читаем уже ниже, там стишков 5 пройдите. И когда мы шли, Бог нас хранил от врагов и от подстерегающих на пути. Ну, какие-то воры, разбойники, я знаю, там всякие люди. И Бог сохранил. Так, братья и сестры, давайте помолимся. Первый вопрос. Какой милостью мы с вами сегодня живем? Сами себе попробуйте найти ответ. Ну, понятно, мы же покаялись, да, мы под благодатью, мы под кровью Христовой. Да, братья и сестры, не забывайте молитвы узников, слезы, не забывайте кровь мучеников. Какими милостями мы с вами живем. Определитесь, что сегодня святыни в очах Божиих. И давайте будем при этих святынях, чтобы Господь, глядя на эти святыни, которые дал народу пробужденному, и нас с вами увидел, и сказал, и вы святыня Господу. И вот тогда, братья и сестры, свои святыни, и нас с вами при святынях будет хранить в своих руках всемогущая рука Божия. Проведет Он через все обстоятельства. До встречи с Ним. Аминь. Помолимся.
Господь наш Иисус, слава Тебе за дар спасения. За моление крови Твоей, за свободу от власти греха. Наш дорогой Пресвященник, Ты еще призвал нас к священному служению, назвал нас царственным священством. Ты призвал нас к святыням Твоим, Господь Иисус. Не дай покой ни одному сердцу, пока не определяться пред Тобой, что сегодня святыня в Твоих очах. Помилуй народ Свой от беспечности в лечении земли. Окажи милость, Господи, чтобы каждое сердце прикипело крепко навсегда, дороже всего и самой жизни, что есть на этой земле, к святыням Твоим. Чтобы мы были хранимы святыней Твоей всемогущей руке. Яви на эту милость в это последнее время. Сохрани нас до славной встречи с Тобой. Аминь.